Речь на пленуме Московского совета 20 ноября 1922 года. Том 45. Страницы с 300 по 309. Пленум Московского совета, заседавший совместно с пленумами всех районных советов Москвы в зале Большого театра, заслушал отчет о деятельности Президиума и исполкома Моссовета перед проведением очередных перевыборов в городской и районные советы. Ленин приехал на заседание, когда повестка дня его работы была исчерпана. Появление на эстраде товарища Ленина, отмечалось в краткой информации в газете «Правда», встречается громкими раскатами «Ура!», горячими и продолжительными аплодисментами, переходящими в долго не смолкающую овацию, почти заглушавшую не менее мощные звуки интернационала, исполняемого оркестром. Овация продолжается в течение троекратного исполнения интернационала. Товарищ Ленин пробует начать свое слово, но его перебивают снова и снова горячие возгласы, несущиеся со всех сторон. «Да здравствует вождь мировой революции! Да здравствует товарищ Ленин!» Несмотря на недомогание, как вспоминают участники пленума, Владимир Ильич выступал с большим подъемом. Речь его была исключительно жизнерадостной, воодушевляющей, оптимистичной. Смотри воспоминания о Ленине, часть 2, Москва, 1957 год, страницы 386-387. Это было последнее публичное выступление Ленина. Бурные аплодисменты. Интернационал. Товарищи, я очень сожалею и очень извиняюсь, что не мог прибыть на ваше заседание раньше. Вы, насколько мне известно, собирались несколько недель тому назад устроить мне возможность посетить Московский совет. Мне не удавалось сделать это, потому что после болезни, начиная с декабря месяца, я, выражаясь языком профессионалиста, потерял работоспособность на довольно длительный срок. И в силу уменьшения работоспособности мне пришлось откладывать с недели на неделю настоящее выступление. Мне пришлось также очень значительную долю работы, которую я вначале, как вы помните, взвалил на товарища Цюрупу, а потом на товарища Рыкова, еще дополнительно взвалить на товарища Каменева. И надо сказать, что на нем, выражаясь сравнением, которое я уже употребил, оказалось внезапно два воза. Хотя, продолжая то же сравнение, надо сказать, что лошадка оказалась исключительно способной ретивой. Аплодисменты. Но все-таки тащить два воза не полагается. Я теперь с нетерпением жду времени, когда вернутся товарищи Цюрупа и Рыков, и мы разделим работу хоть немножко по справедливости. Я же в силу уменьшения работоспособности должен присматриваться к делам в гораздо более значительный срок, чем этого хотел бы. Страница 301. В декабре 1921 года, когда мне пришлось совершенно прервать работу, у нас был конец года. Тогда мы осуществляли переход на новую экономическую политику, и оказалось тогда же, что этот переход, хотя мы с начала 1921 года за него и взялись, довольно труден. Я сказал бы, очень труден. Прошло более полутора лет, как мы этот переход осуществляем, когда, казалось бы, пора уже большинству пересесть на новые места и разместиться сообразно новым условиям, в особенности условиям новой экономической политики. В отношении внешней политики у нас изменений оказалось всего меньше. Здесь мы продолжали тот курс, который был взят раньше. И я считаю, могу сказать вам по чистой совести, что мы продолжали его совершенно последовательно и с громадным успехом. Вам, впрочем, об этом подробно докладывать не нужно. Взятие Владивостока, последовавшая за сим демонстрация и государственно-федеративное заявление, которое вы на днях прочли в газетах, доказали и показали яснее ясного, что в этом отношении нам ничего менять не приходится. Ленин имеет в виду принятое Народным собранием Дальневосточной Республики 14 ноября 1922 года постановление о воссоединении ДВР с РСФСР, извещение о котором было опубликовано 15 ноября 1922 года. Полный текст постановления был напечатан в газетах 21 ноября 1922 года, уже после выступления Ленина. Мы стоим на дороге, совершенно ясной и определенно очерченной, и обеспечили себе успех перед государствами всего мира, хотя некоторые из них до сих пор готовы заявлять, что садиться с нами за один стол не желают. Тем не менее, экономические отношения, а за ними отношения дипломатические, налаживаются, должны наладиться. Наладятся непременно. Всякое государство, которое этому противодействует, рискует оказаться опоздавшим и, может быть, кое в чем довольно существенным, рискует оказаться в невыгодном положении. Это все мы теперь видим, и не только из прессы, и из газет. Я думаю, что из поездок за границу товарищи убеждаются в том, как велики происшедшие изменения. В этом отношении у нас не было, так сказать, если употребить старое сравнение, никаких пересадок ни на другие поезда, ни на другие упряжки. Страница 302. А вот что касается внутренней нашей политики, то здесь пересадка, которую мы произвели весной 1921 года, которая нам была продиктована обстоятельствами чрезвычайной силы и убедительности, так что между нами никаких прений и никаких разногласий относительно этой пересадки не было, вот эта-то пересадка продолжает причинять нам некоторые трудности, продолжает причинять нам, я скажу, большие трудности. Не потому, что мы сомневались бы в необходимости поворота, никаких сомнений в этом отношении нет. Не потому, что мы сомневались бы, дала ли проба этой нашей новой экономической политики те успехи, которых мы ожидали. Никаких сомнений на этот счет, могу сказать совершенно определенно, также нет ни в рядах нашей партии, ни в рядах громадной массы беспартийных рабочих и крестьян. В этом смысле вопрос не представляют трудностей. Трудности являются от того, что перед нами встала задача, для решения которой нужно очень часто привлечение новых людей, нужно проведение чрезвычайных мер и чрезвычайных приемов. У нас есть еще сомнения относительно правильности того или другого, есть изменения в том или другом направлении. И нужно сказать, что и то, и другое останется еще в течение довольно приличного времени. Новая экономическая политика. Странное название. Эта политика названа новой экономической политикой, потому что она поворачивает назад. Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад. Но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед. Только под одним этим условием мы отступили назад в проведении нашей новой экономической политики. Где и как мы должны теперь перестроиться, приспособиться, переорганизоваться, чтобы после отступления начать упорнейшее наступление вперед, мы еще не знаем. Чтобы провести все эти действия в нормальном порядке, нужно, как говорит пословица, не 10, а 100 раз примерить, прежде чем решить. Нужно для того, чтобы справиться с теми невероятными трудностями, которые нам представляются в проведении всех наших задач и вопросов. Вы знаете прекрасно, сколько жертв принесено при достижении того, что сделано. Вы знаете, как долго тянулась гражданская война и сколько сил она взяла. Страница 303. И вот взятие Владивостока показало нам, ведь Владивосток далеко, но ведь это город-то нашинский. Продолжительные аплодисменты. Показало нам всем всеобщее стремление к нам, к нашим завоеваниям. И здесь, и там РСФСР. Это стремление избавило нас и от врагов гражданских, и от врагов внешних, которые наступали на нас. Я говорю о Японии. Мы завоевали дипломатическую обстановку вполне определенную, и она есть не что иное, как дипломатическая обстановка, признанная всем миром. Вы это все видите. Вы видите результаты этого. А сколько потребовалось для этого времени? Мы сейчас добились признания своих прав нашими врагами как в экономической, так и в торговой политике. Это доказывает заключение торговых договоров. Мы можем видеть, почему нам полтора года назад, вступившим на путь так называемой новой экономической политики, почему нам так невероятно трудно двигаться по этому пути. Мы живем в условиях государства, настолько разрушенного войною, настолько выбитого из всякой сколько-нибудь нормальной колеи, настолько пострадавшего и потерпевшего, что мы теперь поневоле все расчеты начинаем с маленького-маленького процента, процента довоенного. Эту мерку мы прикладываем к условиям нашей жизни, прикладываем иногда очень нетерпеливо, горячо, и всегда убеждаемся, что тут имеются трудности необъятные. Задача, которую мы тут себе поставили, тем более представляется необъятной, что мы ее сравниваем с условиями обычного буржуазного государства. Мы себе поставили эту задачу, потому что понимали, что помощи от богатейших держав, которые обычно в этих условиях приходят, этой помощи нам ждать нечего. В стенограмме далее следует текст. И что если бы даже мы приняли во внимание те необыкновенно высокие, скажем, проценты, которые в этих случаях возлагаются на государство, которому, как принято выражаться, приходит на помощь. Они, собственно, очень далеки от помощи, надо говорить прямо, заслуживали бы название гораздо менее вежливое, чем слово «помощь», но даже и эти обычные условия, они для нас оказались тяжелыми. Страница 304. После войны гражданской нас поставили в условия почти бойкота. То есть нам сказали, той экономической связи, которую мы привыкли оказывать, и которая в капиталистическом мире является нормальной, мы ее вам не окажем. Прошло больше полутора лет с тех пор, как мы вступили на путь новой экономической политики. Прошло значительно больше со времени заключения нами первого международного договора, и тем не менее до сих пор этот бойкот нас всей буржуазией и всеми правительствами продолжает сказываться. Мы не могли ни на что другое рассчитывать, когда пошли на новые экономические условия, и тем не менее у нас не было сомнения в том, что мы должны перейти и должны добиться успеха в одиночку. Чем дальше, тем больше выясняется, что всякая помощь, которая могла бы нам быть оказана, которая будет нам оказана со стороны капиталистических держав, она не только этого условия не устранит, она, по всей вероятности, в громадном большинстве случаев, это условие еще усилит, еще обострит. В одиночку, мы себе сказали. В одиночку, говорит нам почти каждый из капиталистических государств, с которыми мы какие бы то ни было сделки совершали, с которыми мы какие бы то ни было условия завязывали, с которыми мы какие бы то ни было переговоры начинали. И вот в этом особая трудность. Нам надо эту трудность сознавать. Мы выработали свой государственный строй, больше чем трехгодовой работой, невероятно тяжелый. Невероятно полный героизма. В условиях, в которых мы были до сих пор, нам некогда было разбирать, не сломаем ли мы чего лишнего, некогда было разбирать, не будет ли много жертв, потому что жертв было достаточно много. Потому что борьба, которую мы тогда начали, вы прекрасно знаете, и распространяться об этом не приходится, эта борьба была не на жизнь, а на смерть, против старого общественного порядка, против которого мы боролись, чтобы выковать себе право на существование, на мирное развитие. Его мы завоевали. Это не наши слова, не показания свидетелей, которые могут быть обвинены в пристрастии к нам. Том 45, страница 305. Это показания свидетелей, которые находятся в стане наших врагов и которые, конечно, пристрастны, но только не в нашу сторону, а совсем в другую. Эти свидетели находились в лагере Деникина, стояли во главе оккупации. И мы знаем, что их пристрастие стоило нам очень дорого, стоило многих разрушений. Мы из-за них понесли всевозможные потери, потеряли всякого рода ценности и главную ценность – человеческие жизни в невероятно большом масштабе. Теперь мы должны со всем вниманием, присматриваясь к нашим задачам, понять, что главной задачей теперь будет не отдавать старых завоеваний. Ни одного из старых завоеваний мы не отдадим. Аплодисменты. Вместе с тем мы стоим перед задачей совершенно новой. Старая может оказаться прямой помехой. Эту задачу понять всего труднее, а ее нужно понять, чтобы научиться работать, когда нужно, так сказать, вывернуться совершенно наизнанку. Я думаю, товарищи, что эти слова и лозунги понятны, потому что в течение почти года, что мне пришлось отсутствовать, на разные лады, по сотням поводов, вам приходилось практически, имея дело с предметом работы в своих руках, говорить и думать об этом. И я уверен, что размышления об этом вас могут привести только к одному выводу. От нас теперь требуется еще больше той гибкости, которую мы применяли до сих пор на поприще гражданской войны. От старого мы не должны отказываться. Целый ряд уступок, которые приноравливают нас к державам капиталистическим, этот ряд уступок дает полную возможность вступать державам в сношение с нами, обеспечивает их прибыль, может быть, иногда большую, чем следует. В то же время мы уступаем из средств производства, которые наше государство держит почти все в своих руках, лишь небольшую часть. На днях в газетах обсуждался вопрос о концессии, предлагаемой англичанином Уркартом, который до сих пор шел почти все время против нас в гражданской войне. Он говорил, мы своей цели добьемся в гражданской войне против России, против той самой России, которая посмела нас лишить того-то и того-то. В конце октября, начале ноября 1922 года на страницах газеты «Правда» было опубликовано несколько дискуссионных статей по поводу заключения договора с Уркартом. Дискуссия была организована по предложению Ленина. 30 октября 1922 года в письме Пятакову и Фрумкину Ленин писал. Полученная телеграмма о свидании товарища Красина с доверенным Уркарта заставляет нас ускорить помещение дискуссионных статей по этому вопросу. Поэтому прошу завтра же поместить в «Правде» статью Пятакова, оговорив ее дискуссионный характер. Послезавтра поместить статью Фрумкина или кого-либо по его выбору. Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Страница 306. И после всего этого нам пришлось вступить с ним в сношение. Мы не отказались от них. Мы приняли их с величайшей радостью, но мы сказали, извините, то, что мы завоевали, мы не отдадим назад. Россия наша так велика, экономических возможностей у нас так много, и мы считаем себя вправе от вашего любезного предложения не отказываться, но мы обсудим его хладнокровно, как деловые люди. Правда, первый наш разговор не вышел, ибо мы не имели возможности согласиться на его предложение по политическим мотивам. Мы должны были ответить ему отказом. Пока англичане не признавали возможности нашего участия в вопросе о проливах, о Дарданеллах, мы должны были ответить отказом. Но сейчас же, после этого отказа, мы должны были приняться за рассмотрение этого вопроса по существу. Мы обсуждали, выгодно нам это или нет. Выгодно ли нам заключать эту концессию? Если выгодно, то при каких обстоятельствах? Мы должны были поговорить о цене. Вот то, что вам, товарищи, ясно показывает, до какой степени мы теперь должны подходить к вопросам не так, как мы подходили к ним раньше. Раньше коммунист говорил: «Я отдаю жизнь». И это казалось ему очень просто, хотя это не всякий раз было так просто. Теперь же перед нами, коммунистами, стоит совершенно другая задача. Мы теперь должны все рассчитывать, и каждый из вас должен научиться быть расчетливым. Мы должны рассчитать в обстановке капиталистической, как мы свое существование обеспечим, как мы получим выгоду от наших противников, которые, конечно, будут торговаться, которые торговаться никогда и не разучивались, и которые будут торговаться за наш счет. Этого мы тоже не забываем и вовсе не представляем себе, чтобы где-нибудь представители торговли превратились в вагнцев, и, превратившись в вагнцев, предоставили нам всяческие блага за даром. Этого не бывает, и мы на это не надеемся, а рассчитываем на то, что мы, привыкшие отказывать отпор, и тут, вывернувшись, окажемся способными и торговать, и наживаться, и выходить из трудных экономических положений. Вот эта задача очень трудная. Вот над этой задачей мы работаем. Страница 307. Я хотел бы, чтобы мы отдавали и отдали себе ясный отчет в том, насколько велика пропасть между задачами старой и новой. Как бы эта пропасть велика ни была, мы на войне научились маневрировать и должны понять, что маневр, который нам предстоит теперь, в котором мы теперь находимся, самый трудный, но зато маневр этот, видимо, последний. Мы должны испытать тут свою силу и доказать, что мы не только зазубрили вчерашние наши науки и повторяем зады. Извините, пожалуйста, мы начали переучиваться. И будем переучиваться так, что достигнем определенного и всем очевидного успеха. Вот во имя этого переучивания, я думаю, теперь и следует нам еще раз дать друг другу твердое обещание, что мы под названием новой экономической политики повернули назад, и повернули назад так, чтобы ничего нового не отдать, и в то же время, чтобы капиталистам дать такие выгоды, которые заставят любое государство, как бы оно враждебно ни было по отношению к нам, пойти на сделки и сношения с нами. Товарищ Красин, который много раз беседовал с Уркартом, этим главой и опорой всей интервенции, говорил, что Уркарт после всех попыток навязать нам старый строй во что бы то ни стало, по всей России, садится за стол вместе с ним Красиным и начинает говорить: «А почем? А сколько? А на сколько лет?» Аплодисменты. От этого еще довольно далеко к тому, чтобы мы ряд концессионных сделок заключили и вступили таким образом в совершенно точные, непоколебимые с точки зрения буржуазного общества договорные отношения. Но мы уже видим теперь, что мы к этому подходим. Почти подошли, но еще не пришли. Это, товарищи, надо признать и не зазнаваться. Еще далеко не достигнуто в полной мере то, что сделает нас сильными, самостоятельными, спокойно уверенными в том, что никаких капиталистических сделок мы не боимся. Спокойно уверенными в том, что как бы сделка ни была трудна, а мы ее заключим, вникнем в существо и ее разрешим. Поэтому работа в этой области и политическая, и партийная, которая нами начата, должна быть продолжена. Поэтому нужно, чтобы от старых приемов мы перешли к приемам совершенно новым. Страница 308. Аппарат остался у нас старый, и наша задача теперь заключается в том, чтобы его переделать на новый лад. Мы переделать этого сразу не можем, но нам нужно поставить дело так, чтобы те коммунисты, которые у нас есть, были правильно размещены. Нужно, чтобы они, эти коммунисты, владели теми аппаратами, у которых они поставлены, а не так, как у нас это часто делается, когда этот аппарат ими владеет. Нечего греха таить, и надо говорить об этом прямо. Вот какие задачи перед нами стоят, и какие трудности перед нами. И это как раз в то время, когда мы выступили на нашу деловую дорогу, когда мы должны были подойти к социализму не как к иконе, расписанной торжественными красками. Нам надо взять правильное направление. Нам надо, чтобы все было проверено. Чтобы все массы и все население проверяли наш путь и сказали бы, да, это лучше, чем старый строй. Вот задача, которую мы себе поставили. Наша партия, маленькая группа людей по сравнению со всем населением страны, за это взялась. Это зернышко поставило себе задачей переделать все, и оно переделает. Что это не утопия? А что это дело, которым живут люди, мы это доказали. Это мы все видели, это уже сделано. Нужно переделать так, чтобы все большинство трудящихся масс, крестьянских и рабочих, сказало. Не вы себя хвалите, а мы вас хвалим. Мы говорим, что вы достигли результатов лучших, после которых ни один разумный человек никогда не подумает вернуться к старому. А этого еще нет. Поэтому НЭП продолжает быть главным, очередным, все исчерпывающим лозунгом сегодняшнего дня. Ни одного лозунга, который мы вчера выучились, мы не забудем. Это можем совершенно спокойно, без всякой тени колебания, сказать кому угодно, и наш каждый шаг это говорит. Но мы должны еще приспособиться к новой экономической политике. Все ее отрицательные стороны, которых не нужно перечислять, которые вы прекрасно знаете, нужно уметь перегнуть, уметь сводить к определенному минимуму, уметь устраивать все расчетливо. Законодательство наше дает полную возможность этому. Сумеем ли мы дело поставить? Это еще далеко не решено. Мы его изучаем. Страница 309. Каждый номер нашей партийной газеты дает вам десяток статей, которые говорят, на такой-то фабрике, у такого-то фабриканта такие-то условия аренды, а вот где директор наш товарищ коммунист, условия такие-то, дает это доход или нет, оправдывает или нет. Мы перешли к самой сердцевине будничных вопросов, и в этом состоит громадное завоевание. Социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего или какой-либо отвлеченной картины или какой-либо иконы. Насчет икон мы остались мнение старого весьма плохого. Мы социализм протащили в повседневную жизнь и тут должны разобраться. Вот что составляет задачу нашего дня, вот что составляет задачу нашей эпохи. Позвольте мне закончить выражением уверенности, что как эта задача не трудна, как она не нова по сравнению с прежней нашей задачей, и как много трудностей она нам не причиняет. Все мы вместе, не завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим эту задачу во что бы то ни стало. Так что из России НЭПовской будет Россия социалистическая. Бурные и продолжительные аплодисменты. Правда, номер 263, 21 ноября 1922 года. Печатается по тексту газеты «Правда», сверенному со стенограммой.